Братья, я прочитаю один текст Писания, и потом мы... Сейчас у нас информация о жизни братства, поэтому если какие вопросы будут о братстве, вы можете задать ваши вопросы. Постараемся на них ответить. Книга пророка Исаия, 40 глава, прочитаю. 5 стих, 6 и 7. «Они сблизились и сошлись, каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего по наковальне, говоря о спайке: хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо». Братья, это, ну я почему этот текст прочитал, здесь отмечается, что когда доброе сотрудничество проявляется, тогда и работа хорошо делается, и получается твердо. Когда не только кузнец работает молотком, но когда и плавильщик вместе, и гвоздями укрепляют, для того, чтобы получалось твердо. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В данном случае мы понимаем, что это и о нашем братстве тоже, потому что верим, что братство это создал Господь, и врата ада ополчались и ополчаются, но Христос сказал: «И не одолеют». Поэтому и мы должны тоже стоять твердо, вот, иметь доброе сотрудничество, чтобы враг ничего худого нам не сделал. Значит, братья, о жизни братства. Ну, большинство из вас много знают. Бывали и на съезде многие были, и были на последнем вот общении по благовестию, и там тоже информация о братстве была. Но, тем не менее, я хочу дать общую картину о жизни братства, как наше братство вот, структурно, вот, и как жизнь протекает. Ну, а потом вы мне поможете вашими вопросами. Значит, братья, у нас братство состоит из 15 объединений. На протяжении многих лет объединений было 12. Ну, что такое объединение? Объединение – это, ну, определенная территория. Часто на территории одной республики географически, а иногда не на территории одной только республики. Ну, как это примерно? Примерно это так. Например, Молдавия – это объединение, Молдавия. Или, скажем, например, на Украине у нас 4 объединения. Ну, как Киевское, Одесское, Харьковское, Западное объединение, Кавказ – объединение. Как?
Донецкое.
И Донецкое даже, 5 объединений. Вот, Кавказ – объединение. Значит, самые большие объединения были у нас, это самое большое, это Сибирь и Дальний Восток, это у нас объединение. Сибирь, Дальний Восток, хотя здесь еще примыкает часть Казахстана. Вот, было большое очень объединение, это центральная часть России, или центр России, так мы его называли. Но прежде чем вот перед тем, или примерно в то время, когда вот начинались проблемы с Петром Даниловичем, то было решено центральную часть России или центр России, объединение, реорганизовать в 3 объединения, потому что объединение было крупное, вот, и трудности получались с управлением этим объединением, и поэтому решили его реорганизовать. Из центральной части России получилось 3 объединения. Ну, в данном случае Северное объединение, Московское объединение. Северное – это Петербург, Карелия, Коми. Вот, Московское объединение – это включая Нижегородскую область, Московскую, Приволжье. И, вот, Приволжье. И еще Орловско-Курское, Рязанское. Вот такое тоже объединение. Вот, и одно из объединений вошло, это, вернее, в состав объединения братства вошло это Северная Америка. Ну, в частности, это американские церкви Соединенных Штатов и 2 церкви с Канады. Они тоже вошли как одно из объединений. И таким образом получилось 15. Ну, попутно сразу скажу, у нас иногда спрашивают, а наши церкви в Германии есть? Или, скажем, там в Израиле, или еще где-нибудь. В Германии наших церквей нет. В смысле, церквей, входящих структурно в состав Совета Церквей, в Германии нету. Хотя многие верующие считают, что есть. То есть из дальнего зарубежья это только Северная Америка. Вот. Были попытки примкнуть к нам, это с Израиля, вот были попытки примкнуть, но Совет Церкви не согласился на это. Вот. Ну и имеются попытки из Германии тоже примкнуть к Совету Церкви, некоторые церкви. Совет Церкви на это тоже согласия не дает. Ну вот таким вот образом. В отношении Америки тоже очень долго не давали согласия на примыкание американских церквей к нам. Ну в частности, как долго? С 92 года до 2002 года. 10 лет мы им отказывали, чтобы они структурно были в составе братства. Но в 2002 году дали согласие. Ну вот таким порядком. Это то, что вот так вот, ну немножко структурно. На сегодняшний день самое большое объединение – вот, это сибирское объединение, самое большое. Ну, а маленькие объединения, это вот примерно Одесское объединение, так это маленькое очень объединение. Вот, ну, таким образом. Значит, ну, братья усматривают так, чтобы от каждого объединения в составе Совета Церквей были представители. Ну, на сегодняшний день от вашего объединения, вот, это представители в составе Совета Церквей, это вот Андрей Исакович, это Давид Андреевич, это Степан Григорьевич. Вот представители от Сибири в составе Совета Церквей. Есть объединения в составе Совета Церквей, от которых представителей нет. Ну, в частности, это Одесское, это Белорусское объединение. Но все равно разрешили братьям-сотрудникам с этих объединений, чтобы они на постоянной основе присутствовали на всех совещаниях Совета Церквей, ну, на всех без исключения. Ну, это для того, чтобы так, в общем-то, комплексно решались все вопросы братства. И таким образом на совещание Совета Церквей собираются представители всех объединений. Общее количество братства сейчас 67 тысяч членов. 67. Ну, там с небольшим, по-моему, 67-200, просто у меня записи нету. Но, тем не менее, эта цифра, братья, она тоже не до конца точная, потому что подсчитываем чуть так, подсчитываем чуть иначе, ну, примерно около 67. Вот. Также точно в отношении количества церквей. Каждый подсчет, он показывает о том, что в смысле бухгалтерии у нас слабости остаются. Насчитывали когда-то 3,5 тысячи, а следующий подсчет посчитали, оказывается, 2,5. Но сейчас примерно где-то 2700. Вот так, вот таким вот образом. Это количество церквей и групп. Количество церквей и групп. Но в чем разница церквей и групп? Это у нас тоже было определение, до какого-то момента не было четкое объединение. Кто-то считал, что группа – это церковь, в которой нет пресвитера, объявляли группой. Но мы говорили о том, что есть группы количеством 80 членов, но, к сожалению, у них нет пресвитера. Это группа или церковь? Признали, что это церковь. Вот, ну и решили условно считать так, что если меньше 10 членов, значит, это группа, но должно быть больше двух. То есть два или больше. А если это, скажем, больше 10 членов, то считать это церковь. И таким образом, ну мне больше по сердцу формулировка церквей и групп столько-то. Вот таким образом. Значит, что отметить еще можно? Ну немножко, раз я статистики коснулся, братья, то у нас в среднем около 10 тысяч, эта цифра, она тоже чуть колеблется, около 10 тысяч членов церкви молодежи. Хотя молодежи фактически больше, потому что среди молодежи бывают люди приближенные, не члены церкви. Но таковых насчитывается около 15 тысяч, а членов церкви около 10 тысяч. Вот, и около 37 тысяч у нас детей в братстве. Ну, цифра в отношении количества детей, она все время так близко. Где-то 35, 36, 37. Вот в этом интервале это, ну, это количество держится. Ну, что сказать, братья? В целом-то неуклонно у нас имеет место рост количества членов церкви, имеет место рост это церквей и групп, и количество детей или молодежи. То есть, ну, порядка постепенно мы все время растем. Вот. Ну, было время, когда членов церкви у нас было около 30 тысяч человек, сейчас уже вот, ну, больше, считаю, в два раза. Вот. Конечно, заметный рост церквей, он у нас стал больше после того, когда перестройка пошла, когда гонения закончились, потому что в годы гонений, в общем-то, люди неверующие, они где-то многие побаивались пристать к церквям нашим, потому что за этим следовали какие-то притеснения и прочее. И поэтому церкви наши не очень сильно росли в годы гонений. Сейчас растут, конечно, быстрее. Многие церкви за это время выросли очень сильно, заметно. Знаю церкви, в которой было по 30, по 40 членов, сегодня по 300, по 400. Вот. Хотя в некоторых местах рост не такой заметный. Иногда на количество членов церкви сыграла заметную роль эта иммиграция, особенно вот иммиграция немцев или иммиграция в Америку тоже. Ну, количество членов в некоторых церквях оно уменьшалось, хотя потом все равно количество росло. Ну, что, братья, сказать можно по составу Совета Церквей? Значит, в Совете Церквей на сегодняшний день это 24 члена, члены Совета Церквей. А вообще в Совете Церквей трудятся члены Совета Церквей и сотрудники Совета Церквей. Сотрудники Совета Церквей, раньше их называли кандидаты в члены Совета Церквей, но поскольку кандидат не всегда становился членом Совета Церквей, то приняли такое согласие, пришли к согласию, чтобы не называть кандидат в члены Совета Церквей, а называть сотрудник Совета Церквей. Вот среди сотрудников Совета Церквей не только братья молодые, но и пожилые есть. Ну, такие, ну, к примеру, как, скажем, вот Кривко Михаил Сергеевич, сотрудник Совета Церквей, и еще многие братья, ну, такого же возраста больше, пожилого. Ну, что можно сказать, братья, по составу Совета Церквей? Немножечко состав Совета Церквей обновляется, в смысле притоком новых братьев. Но в данном случае на съезде 4 брата были введены в состав Совета Церквей членами. Это вот Павел Ситковский, который здесь вот у нас. Потом Бублик Александр, служитель Ростовской Церкви, благовестник, ответственный по Донецкому объединению за молодежный вопрос и за благовестие. Вот. И еще Золотухин Николай Петрович, он ответственный за Орловско-Курское объединение, пресвитер церкви Железногорск. И Степан Григорьевич Германюк, тоже вошли в состав Совета Церквей. Вот. Поэтому на сегодняшний день в Совете Церквей у нас стало 24 члена. Ну и тоже 4 сотрудника вошли вот в состав сотрудников, 4. Ну, я перечислять не буду их имена. Ну, в общем-то, кто на съезде были, вы знаете, потому что мы их вот представляли всем, и каждый о себе немножко говорил. То есть состав Совета Церквей пополняется. В Совете Церквей, я вот немножко о братстве говорил, на служении благовестия, много еще братьев тех, которые, ну, пожилые братья, и в годы гонений, которые притесняемы были очень, и в узах сидели. Но в данном случае из 24, это 18 служителей, которые сидели в узах, вот, отбывали сроки заключения различные. Вот у некоторых братьев сроки в сумме, сроки большие очень. Ну, например, у Антонова, кстати, он самый старший по возрасту, ему уже 86 лет, Иван Яковлевичу. У него 22 года, он в вузах провел, вот, и кроме этого на нелегальном очень много был. Миняков в вузах провел 21 год, вот, Рыжук 16 лет провел в вузах. Вот по количеству сроков у Рыжука, по-моему, 6 сроков, у Костюченко 5 сроков. Ну и так многие братья еще, которые вот подолгу в вузах сидели, и они остаются сегодня тружениками. В общем, это хорошо, когда есть братья пожилые и есть молодые, и поэтому в плане преемственности и передачи опыта, конечно, это очень хорошо. Но это примерно как Илья с Елисеем были вместе, как Моисей с Иисусом Навиным, апостол Павел с Тимофеем. И поэтому братья, кто помоложе, опыта потихоньку набираются, ну а пожилые потихоньку уходят. Вот, вот так вот она устроена, наша жизнь. Значит, Геннадий Константинович Крючков, он и после съезда, он остается председателем Совета Церквей. Вот, возраст у него уже тоже такой вот пожилой. Ему 79 лет в прошлом октябре исполнилось. То есть в этом году уже ему исполнится 80 лет. Вот. Хотя я скажу, что вот на последнем совещании его уже не было, потому что он заболел. Но слово «уже» – это не в смысле, что какой-то рубеж определенный. Но он заболел, и поэтому не был на совещании Совета Церквей. Хотя на протяжении многих лет, в 90-м году меня в Совет Церкви ввели, на протяжении 15 лет, он отсутствовал два раза. Один раз был в Америке, один раз у него нога болела, и он не смог быть. А так физически обычно он присутствовал на совещаниях, и обычно он руководил совещаниями, и прочее. А сейчас он оказался, болен. Хотя намерение у него еще есть такое, чтобы в Германию съездить, там сейчас трудности некоторые в Германии. Он сказал, я выздоровею, в Германию съезжу, еще тоже там побуду, чтобы встретиться там с какими-то братьями ведущими, чтобы решить какие-то вопросы. Это таким образом по нашему духовному центру. Если говорить о терминах, братья, я по названию здесь чуть-чуть говорил, наше братство – союз церквей Евангельских христиан-баптистов, или Международный союз церквей. Совет церквей, термин Совет церквей – это наш духовный центр, называется Совет церквей, в смысле группа братьев, которые собираются для того, чтобы решать вопросы. Хотя братство обычно так в разговоре называют Совет церквей, и понятно, о чем идет речь, то есть об определенном братстве. Если говорить Союз церквей, уже верующие понимать не будут. Все привыкли понимать так, что Совет церквей. Что, братья, сказать по служению Совета Церквей? Направление, главное направление в служении братства у нас остается – это служение евангелизации. И поэтому на каждом совещании, а их у нас 4 раза в год совещания проходят, на каждом совещании дается информация о том, как совершается служение, подается и статистические данные, и многое другое. В целом-то, братья, у нас получается так, это по результатам съезда. В среднем, в течение года, мы крестим около 3000 человек, в среднем. То есть за 4 года у нас приняли крещение 12 тысяч человек. Хотя скажу, что последние 2 года у нас было меньше 3000, в этом году у нас где-то 2700, в прошлом году 2600. Но в среднем там было у нас 3600 или 3400, а здесь у нас получилось меньше. В целом, братья, процент или количество людей, которые принимают крещение, то остается, в общем, достаточно высоким показатель этот. Слава Богу, служение благовестия совершается, и поэтому и души каются, и принимают крещение. Что можно отметить по служению благовестия, братья, это то, что у нас, считаем мы, в Совете Церквей, что где-то какие-то перекосы немножко были. Какие, например? То есть у нас хорошо был охвачен север. Но если, например, взять карту и поставить красные кружочки на нашей карте, где у нас проживают миссионеры, то на севере у нас достаточно много миссионерских семей. В частности, по Чукотке, по Ивенки и прочее. У нас достаточно много. И на север прилагались усилия очень большие, и тратились средства очень большие. Это не только в прошедшее время, и сегодня также, в общем-то, это продолжается. Почему я сказал, что перекос? Потому что где-то у нас слабее дело обстояло и обстоит в центральных районах. Например, у нас часто в центральных частях России у нас миллионные города, в которых очень маленькие церкви нашего братства. Брать такие, как Саратов, там, по-моему, вообще человек 16 или 18, хотя это областной город. Брать Волгоград и там, многие областные центры, там по Поволжью или в других местах, или как Ярославль и прочее, то я скажу, что у нас часто маленькие группки в миллионных городах. То есть считаем, что не очень большие усилия прилагались в деле благовестия по областям центральным. Почему? Как Михаил Иванович в своей проповеди сказал, что часто где-то и некоторые миссионеры на север, я хочу на север. Вроде того, что и сфотографироваться на фоне белого медведя. Как он немножко проутрировал или иронически сказал, на фоне колхозного быка никто не хочет фотографироваться, на фоне белого медведя вроде это лучше. Хотя что можно сказать, братья? Понятно, что в Библии написано, что из всякого колена и народа, и языка, и племени. И поэтому на нас, конечно, лежит ответственность, чтобы в Церкви Христовой были и чукчи, были и якуты, и венки, и ненцы, то есть представители разных национальностей. И поэтому, конечно, нормально, что мы там усилия прилагаем, но надо не оставлять приложение усилий и в других местах, чтобы у нас была равномерность, и чтобы многие грешники могли получать спасение. На последнем совещании было принято решение, чтобы вот в помощь Алексею Куркину, Алексею Яковлевичу, как руководителю отделом благовестия, вот, чтобы Евгений Никифорович Пушков. Ну, а если точнее, даже не в помощь, а чтобы на равных они вдвоем руководили отделом по благовестию. Ну, считаем, что так будет получаться лучше. Раньше отделом по благовестию руководил Евгений Никифорович, потом по его просьбе его отвели и поставили Куркина, а сейчас решили, чтобы они работали вместе. Тем более, что Евгений Никифорович физически начал себя чувствовать лучше, вот снова включился в служение благовестия по стране, и поэтому теперь они будут работать вместе сообща. Это то, что по служению благовестия. Значит, в среднем, братья, в течение года у нас появлялось, вот за эти 4 года, у нас появлялось около 100 новых групп в результате служения благовестия, около 100 новых групп. Ну, бывали цифры 104, 103, 105, были цифры такие 97 или 89. Вот, ну, в среднем около 100 новых церквей и групп в течение года. Но не всегда эта группа появлялось. Это в результате служения благовестия. Иногда церковь делилась, ну, на таком, на нормальном, на здоровом, на мирном основании. И тоже появлялась новая церковь. Были случаи, когда переходили из регистрированных к нам. И переходили, было ж такое, что целиком вся церковь вместе с руководством и с домом молитвы переходили в братцы. Иногда регистрированные делились, и какая-то часть к нам приходили и образовывали новую церковь. То есть это тоже имело и имеет место. Ну, последний год статистику не знаю. Мы не подсчитывали, сколько регистрированных к нам перешло. Но позапрошлый год, друзья, к нам перешли из регистрированных 1700 человек в течение года. В общем-то, это тоже показатель высокий. Мы считаем, что вот когда молиться начали о регистрированных и зафиксировали это, вот план служения поста и молитвы, то приход от регистрированных заметно стал больше. Хотя на съезде поступила записка. Ну, знаю, от кого это, из Америки один служитель написал, что считаем, что слово регистрированных убрать, в смысле молиться о пробуждении верующих в регистрированных церквях. Вот, убрать. Ну, порассуждали в Совете Церквей на последнем совещании. На съезде я объявил, что мы порассуждаем в Совете Церквей и объявим только, и все. Поэтому на Совете Церквей мы порассуждали и пришли к решению, что это слово не убирать. А как молились за регистрированных, так и дальше будем молиться. Хотя регистрированные реагируют не одинаково. Одни очень отрицательно, они обижаются, почему за нас молитесь, мы что, хуже вас и так дальше. Некоторые регистрированы с одобрением. Слава Богу, за нас в Совете Церквей молятся и радуются тому, что за них молятся. И в общем-то мы считаем, что неплохо, что радуются. И то, что мы молимся. И Господь совершает свою работу. Ну что, немножко еще скажу, братья, по служению благовестия, а потом по другим отделам немножко расскажу. Значит, по служению благовестия. У нас сейчас в братстве уже очень много представителей в церквях. Это из национальностей, которых раньше не было, из которых раньше в братстве не было. То есть вот за вот эти годы, порядка 10-15 лет, покаялись у нас люди с разных национальностей. У нас много чукчей, много ненцев верующих. Ну, например, в течение только одного года около 40 ненцев приняли крещение водное. Вот. Но это говорит о том, что как усилия прилагаются, так Господь и воздает в служении. Очень много людей принимали крещение, и члены церкви сейчас. Это в прошлом из мусульман. Ну, например, сейчас уже больше 100 человек в Азербайджане – это азербайджанцы в прошлом. Хотя было время, что не было ни одного. Помню, когда уверовал первый азербайджанец, вот, а потом второй, а сейчас больше 100 человек – члены. Сейчас у нас стоит вопрос о рукоположении одного азербайджанца на служителя. Служителем теперь будет. У нас есть азербайджанцы, которые несут освобожденное служение, как миссионеры, трудятся. У нас один азербайджанец переехал в Дагестан – с тем, чтобы не лицам своей национальности, но мусульманам, чтобы проповедовать Иисуса Христа. И, в общем-то, его служение тоже Бог благословляет. Он уже несколько лет живет там и трудится каждый день из дома в дом, и библиотеку открывал. Его часто били, переворачивали библиотеку, и все было очень трудно. И все-таки он удержался. Удержался, и так, слава Богу, вот, Бог дает хорошие результаты. Ну, конечно, что еще можно отметить? Это то, что вот и на Кавказе, если брать, Кавказ – это тоже большой регион, и у нас чем он характерен, что, ну, большинство народов – это мусульмане. Это адыгейцы, это абхазы, это вот чеченцы, черкесы, кабардинцы и азербайджанцы, ну и прочее. И только в Дагестане около 40 национальностей мусульмане все. Вот. И, конечно, братья, Бог чудо совершает. Сейчас и адыгейцы, и абхазы, и азербайджанцы, и Дагестан, лезгины, таты, аварцы. Вот сейчас члены церкви. И так, ну, так Бог реально посылал пробуждение. Мы тоже, как вот и в Сибири когда-то я слышал, мы тоже распределяли народности по церквям, молились, с постом молились об этих народностях. И там, где больше прилагалось усердие в молитве за ту или другую национальность, и смотришь, они... Бог посылал среди них пробуждение. Вот, ну, исполняется слово Христа, что из всякого народа. Ну, что, братья, можно сказать? Это то, что, ну, какие у нас вот имеются трудности, например, ну, в братстве. Ну, сначала по республикам. Это вопрос взаимоотношения с внешними. Наиболее сложная ситуация, вот у нас так сейчас похоже в смысле законодательства, это Казахстан, это Белоруссия. Вот. Ну, трудности остаются и по Туркмении, но не такие большие, как это было раньше. По крайней мере, наиболее жесткое законодательство, похоже, это в Казахстане сейчас и в Белоруссии. Хотя оно в полную силу не работает, в том смысле, что так как в законе отражено, вот, то сейчас оно пока еще власти этого не могут достичь, ну и больших усилий пока не предпринимают. То есть в основном церкви наши проводят собрания, хотя в некоторых местах делают попытки закрыть, вот, имеют место притеснения, иногда сильные, иногда не очень сильные, вот, и некоторых братьев штрафуют. Некоторых братьев штрафуют. Вот таким образом. Это как в Белоруссии, так и в Казахстане. Ну, вы получали срочное сообщение, и поэтому кое-что вы знаете. Что отметить, братья, можно? Сложная обстановка и в Азербайджане, вот если по Кавказу брать. Очень сложно по Чечне, и благовестие там сейчас, оно пока не имеет места в Чечне. Ну, больше по причине конфликтной ситуации, в смысле военной ситуации. Это то, что вот по республикам. Значит, в Молдавии, например, там больше притеснения со стороны не властей, а со стороны православных. Похоже, что наиболее благоприятная обстановка – это отношение к верующим, вот, к протестантских конфессий – это на Украине. То есть президент Украины, он открыто высказывает симпатии к верующим, к протестантам, и на Украине, похоже, сейчас наиболее такая облегченная вот, ситуация в вопросе взаимоотношений с внешними. Ну, что отметить можно? Да, кстати, по Украине, у них даже там при президенте помощник один из ближайших, это глава ФСБ, я, правда, не знаю, как на Украине называется эта вот, служба. Вот. Глава ФСБ, он был член Баптистской церкви и проповедник даже. У нас была даже статья... СБУ, да? У нас даже статья из газеты была, и я тут тоже прочитывал. Там в газете так и пишут, что глава, первое лицо СБУ, вот глава СБУ, он проповедник Баптистской церкви, у него в кабинете там Библии стоят и все прочее. Ну, вот таким образом. Это то, что по Украине. Ну, что, братья, можно сказать еще это по жизни братства? Значит, в Армении у нас... Сидит брат-солдат, зовут его Гагик Мирзаян. Немножко скажу по этому вопросу. Значит, Гагик Мирзаян, он уверовал, из мира пришел, мать уверовала, и он, примерно одновременно. Значит, он учился в институте. Когда уверовал, решил оставить институт, хотя и мать, и отец пытались этому воспрепятствовать, но он институт оставил и в результате пошел в армию. Отказался от присяги, отказался от оружия. Вот. И в результате его арестовали. И в настоящее время он сидит в тюрьме, города Шуша. Эта тюрьма очень древняя в Армении. В этой тюрьме декабристы сидели какое-то время. В этой тюрьме сидели братья, которых отправляли в Гирюсы. Ну, наверное, слышали такое название, да? В Армении есть такой поселок, сейчас это город. Вот, раньше был поселок. Там очень много было ссыльных. Нам приходилось там быть, там и сейчас сохранились эти кладбища, где их хоронили, и пещеры, в которых там они жили, просто в пещерах. Пещеры, в которых они жили. Ну, в общем-то, место довольно интересное в историческом плане. Но все пересыльные, они, вернее, ссыльные, они какое-то время находились в этой тюрьме. В этой тюрьме сейчас сидит и Гагик Мирзоян. Ну, что можно сказать, братья? Конечно, искушение для юноши сильное. Он еще не принял крещение. То есть еще пока он приближенным остается. Кто видел его фотографии, такой он худенький. И кажется, даже удивляясь, как у него ну, так столько решимости оказалось. Вот. Ну, что сказать можно, когда был суд, второй суд, после которого его в тюрьму отправили, когда отправились на совещание судьи, то прокурор вышел из своего места, подошел, обнял его и говорит: «Сынок, вот дай согласие, что примешь присягу, и сейчас пойдешь на свободу, иначе сейчас в тюрьме будешь». Вот. Ну, он отказался, категорически. Вот. Ну и его отправили в тюрьму. Ну, его положение в тюрьме, в общем-то, более-менее сносное. По крайней мере, он говорит, что мне здесь не хуже, чем в армии было. Ну, относятся к нему хорошо. Заключенные относятся, ну, видя его твердость и стойкость, относятся хорошо. То есть ему дали год тюремного заключения. В лагере он не будет, он весь год будет сидеть в тюрьме. Вот. Хотя чувствует себя неплохо, бодро. Есть возможность передавать ему письма. Вот. Один раз в месяц передачу. Ну, в общем-то, состояние духа у него бодрое. Ну что, братья, сказать можно? Ну, еще немножко вот о трудностях, которые в братстве имеются. Одна из трудностей – это нехватка служителей. То есть, братья, у нас примерно половина церквей, даже больше, чем половина церквей, остаются без служителей. Это, конечно, ну, сложности приносит, потому что есть служители, которым надо совершать хлебопреломление в 4, в 5, в 7 даже точках. Особенно здесь у вас такие громадные расстояния, что бывает, что за 1000 километров надо поехать, чтобы совершить хлебопреломление просто. Вот таким образом. И, конечно, это трудно. Это трудно и у нас тоже, потому что вот у нас только Краснодарский край 70 церквей, из них 40 церквей без служителей. Потому что, хотя служителей у нас около 50 пресвитеров, да, но учитывая то, что есть церкви, где 2-3 служителя, и поэтому много церквей, в которых служителя просто нету. И, конечно, это приносит трудность. Отметил я такую деталь, братья, что у нас в течение года появляется больше групп, чем мы рукополагаем служителей. Ну, например, 97 появилось новых групп, и рукоположили 87 служителей. Это значит, у нас уже, если даже этих служителей в новые группы отправить, значит, 10 групп у нас все равно прибавится без служителей. Или 113 новых церквей появилось, а рукоположили только 79 служителей. Вот таким образом. То есть у нас все больше получается церквей и групп без служителей. Хотя рукоположение, братья, в среднем мы рукополагаем, ну, в разный год по-разному. Были моменты, мы рукоположили за год 183 служителя. А другой год рукоположили только 87. Вот есть объединения, в которых в этом году рукоположили, например, 15 служителей. И есть объединения, в которых только одного. Но вот я слышал, что у вас рукоположили только одного. То есть это получилось. И, допустим, если я не знаю, сколько у вас новых церквей. Ну, допустим, 15 новых групп появилось. И одного служителя рукоположили. Как? 21. И одного рукоположили. Это значит, 20 групп у нас останутся опять без служителей. Вот. Ну, конечно, братья, это я к тому говорю, что надо находить братьев, которые соглашались бы трудиться там, где сегодня нужны труженики. Потому что чаще, конечно, получается так, что миссионер, который отправляется на точку, это в перспективе будет служитель. Не всегда, но чаще бывает так. Что в отношении миссионеров, братья? В отношении миссионеров у нас примерно на сегодняшний день 440 миссионерских семей. Это семьи, которые находятся на содержании, которые больше занимаются миссионерством. Хотя это не совсем так, потому что у нас некоторые пресвитеры на содержании значатся как миссионеры. Понимаете, да? Поэтому миссионеров фактически у нас меньше, чем 440, имеется в виду на содержании. Потому что некоторые пресвитеры, они у нас значатся на содержании, как миссионеры. Но в целом все равно около 400 семей, которые занимаются миссионерством, и слава Богу. Хотя, как я отмечал, то, что с содержанием у нас немножко труднее, вот, в смысле приходится многим работать, но я скажу, братья, что это и нормально. Потому что если я не работаю совсем, меня никогда соседи не видят, что я в робе, в рукавицах, что я что-то делаю, деньги зарабатываю. Конечно, они не очень сильно будут слушать мою проповедь. И часто на служении благовестия, то нам задают вопрос, а кем вы работаете? И тому, кто нигде не работает, конечно, бывает и неудобно сказать, я никем и все прочее. Но если я хоть сварку я там подрабатываю на 50% себе, вот, зарабатываю на хлеб, то я скажу, уже я более смело скажу, да, я на сварщик, я сварщик, я каменщик, я штукатур и все прочее. И поэтому то, что наши миссионеры теперь работают, вот, это нормальное явление, и к этому надо относиться нормально. И подрабатывать, и трудиться. Ну и где-то и помощь от братства получаем, и слава Богу. Только надо более активно писать письма, потому что есть такое согласие, кто письма не пишет, то будем снимать содержание таковых. Об этом заявил Ирин, об этом заявил и Охотин, и еще Анна Панкратс, это с Канады тоже содержит. Вот, они тоже заявили, что не будут содержать тех, кто письма не пишет, благодарственные. Ну что, братья, еще сказать можно? Вот, какие трудности. Ситуация в связи с Петром Даниловичем. Немножечко, братья, я поясню эту ситуацию, потому что уже здесь мне задают вопросы. Почему, за что, почему, а может быть несправедливо, а может еще как-то. Братья, кратко, в пределах 3-4 минут я вам ситуацию объясню, думаю, что будет очень понятно. Петр Данилович у нас руководил объединением «Центр России». Это тоже, по величине было второе объединение. И в своем служении им допускались периодически серьезные грубые ошибки. И наступил момент, когда Геннадий Константинович предложил провести анализ этим ошибкам и принять какие-то решения. Был проведен анализ и было принято решение, чтобы Петра Даниловича из членов Совета Церквей перевести в сотрудники. Еще раз, из членов Совета Церквей перевести в сотрудники. И освободить его от домостроительной работы. Но оставить за ним работу в зарубежном отделе, чтобы он руководил отделом по зарубежным связям Совета Церквей, как сотрудник Совета Церквей. То есть, братья, в общем-то, решение это было довольно мягкое. В свое время других братьев переводили в сотрудники. Например, тот же Кривко Михаил Сергеевич, он был член Совета Церквей, перевели в сотрудники. И не получилось никакой болезни, не было никакого бунта, и все трудится. И сегодня он в сотрудниках и нормально трудится. Вот таким вот образом. И поэтому за Петром Даниловичем оставили очень большую работу, это работу по зарубежным связям, руководить этим отделом. Только со статусом сотрудника Совета Церквей. И оно было бы и нормально, если бы он это воспринял и продолжал трудиться. И сегодня был бы сотрудник, и в братстве все было бы благополучно и все прочее. Но он устно заявил о том, что да, я согласен, я принимаю, но фактически нет. То есть люди, которые были вокруг его, они начали бунтовать, начали волноваться, поднимать всякие разные вопросы, и в результате получилась вот эта болезнь. А Петр Данилович не остановил своих людей, а он их просто поддержал. В результате, я скажу, происходит разделение в Московской церкви. Вот нас спрашивают, за что наказали Картавенко, Коляшина. Братья, их наказали за разделение в Московской церкви. Они из церкви увели 115 человек. Вот за это их наказали. Иногда говорят, несправедливо, за что они же там не погрешили и все прочее. Братья, за разделение церквей служителей, которые вот так вот на основании таких причин делят церкви, то я скажу, надо наказывать. И поэтому их наказали. Сначала их остановили в служении, приостановили, потом с одного из них сняли рукоположение, а у другого отстранили. И потом, когда они, будучи отстраненными, начали совершать хлебопреломление, совершили крещение и еще, после этого их отлучили. Вот. А Петр Данилович сказал, зато их отлучили, я это не признаю, покоряться не буду, и буду их приветствовать и все прочее, и поэтому выхожу из братства. Но в результате последовало замечание Петру Даниловичу, кстати, в два этапа, братья, скажу. Сначала Ростовская церковь взяли его на замечание, но с оговоркой, обратите внимание, в случае его смирения и покаяния, восстанавливается он, снимается с него замечание, и он восстанавливается как служитель церкви. Понимаете, да? Хотя, когда берут на замечание, обычно служители уже не восстанавливаются. Но запротоколировали и решение членского собрания, что если смириться, чтобы он все-таки остался как служитель, ну, учитывая его и опыт, и узы, и страдания, и все прочее. Вот. Но, тем не менее, смирение не последовало. Будучи на замечании, он участвовал в преломлении, и священнодействие совершал, и его через время отлучили. Поэтому в смысле, братья, справедливости, вот все там было справедливо. И все было последовательно, не с бухты барахты, как-то вот так вот решались эти вопросы, а все было, я скажу, что ну, степенно и, ну, как полагается, это делалось. Ну, что на сегодняшний день, братья? На сегодняшний день эта проблема, она не устранена пока еще, хотя она затихает, ну, в связи со временем. Как у них обстоит ситуация? Где-то они людей теряют, то есть, на периферии у них дело ослабевает постепенно, ну, в частности, Приволжье, они, от них люди уходят постепенно. Ну, к примеру, когда Приволжье отделилось, вот Москва, Приволжье, то я скажу, братья, что из Приволжья с нами осталась только одна церковь, только одна церковь. На сегодняшний день там уже, ну, порядка 12-15 церквей, вот, и тенденция к уходу от них так она продолжается. Ну, например, буквально последние 3 месяца в церкви города Чебоксары, вот это у них самая большая церковь в Приволжье, у них порядка до 40 человек уже отделились. До 40 человек. Мне там приходилось тоже быть и очищение в этой группе совершать. И получалось так, что мы совершаем очищение в этой группе, отделились, а Петр Данилович со своими людьми в этой группе, которые остались. И расстояние между нами 200 метров. Одновременно очищение тут и тут. Вот таким вот образом. Ну, в смысле, как альтернативу. Они узнали, что мы очищение здесь проводим, и они проводили у себя. Таким образом, ситуация в Москве, то есть наиболее стабильная ситуация у них – это в Москве, а по окраинам у них, ну, дело так более, ну, ослабевает. Ну, что можно сказать, что вот в отношении поддерживающих, это в Республике Коми есть поддерживающие, Приволжье, вот есть поддерживающие в Туркмении. Хотя в Туркмении там 7 человек, они завели письмо о выходе из братства, а потом написали обратное, вернее, устно завели, что мы отзываем свое письмо, мы остаемся в братстве. Хотя думаю, что в духе они все-таки Петра Даниловича еще поддерживают. Вот таким образом. Вот, ну что, скажу, что так он старается ездить по церквям, там, где чуть-чуть слабина какая-то, вот сигнал получают, они стараются ездить и людей вот так вот, ну, отрывать. Ну, в основном это единицы. 1 человек, 2 человека где-то, они вот таких людей, которые симпатизируют, они находят. Что еще, братья, по вопросам, по ситуации в братстве, можно сказать, ну, немножко скажу это по ходатайственному служению. Что служение ходатайственное – очень важное, очень нужное служение. И часто, часто, братья, ну, положительные результаты бывают от того, что мы ходатайствуем. Но бывает, что ответы приходят от внешних, что изучена ситуация, приняты меры, иногда пишут «виновные наказаны», вот, ну и так дальше. То есть ходатайственное служение, в общем-то, приносит благословение, и очень служение это нужно. Поэтому ослабевать в этом служении не следует. Вот. Значит, немножко по отделам дам информацию. Значит, отделам по содействию страждущим, вот по ходатайствам, больше занимается Ефремов Геннадий Сергеевич и помогает Маркевич Вениамин Александрович. Значит, молодежным отделом, вот я участник служения в этом отделе, ответственный, и Александр Бублик назначен помощником. Отделом по воспитанию детей – это вот брат Павел Ситковский, вот Петр Францевич и Чухонцев Владимир втроем вот совершают служение. Отдел музыкально-хоровой – Виктор Михайлович Овчинников. Он сотрудник Совета Церквей. Ну так, этот отдел так тоже очень стабильно работает. И у них и вопрос планирования и осуществления этой работы, ну, так совершается успешно. Очень высокий показатель выпуск регентов и музыкальных работников в братстве. И так совершается хорошо работа в этом отделе. Вот. Ну, вот таким образом это то, что по жизни братство.
На съезде вопрос про московскую ситуацию стоял. Как там сейчас дело с тем домом?
Значит, братья, ситуация никак не изменилась. Власти не дают добро на то, чтобы там начали строительство. То есть, братья, трудности в Москве какие? Что до сих пор дома молитвы в Москве нету. Если бы вы побыли там, где они собираются, вы бы очень сильно удивлялись. Это на территории какого-то маленького заводика самый настоящий ангар. Вот такие, знаете, круглые бывают, как в колхозах. Под силос или под что их использовать, не знаю. Вот в таком ангаре проходит собрание Московской Церкви. И, кстати, скажу, что характерно, братья. Вот один показатель очень важный. Как только Петр Данилович отошел, у них тут же появился дом молитвы. Появился тут же. За 20 лет не смогли в Москве обеспечить дом молитвы, у них тут же появился. И мы на беседе у него спросили, когда вы начали работы в этом доме? Работы в этом доме начали в марте. А решение по Петру Даниловичу было принято в апреле. Понимаете, да? Но Геннадий Константинович о существовании этого дома не знал. Вот такая картина. Понимаете, как бы? Вот. Но это говорит о том, что ну, какая-то подготовка совершалась к тому, что произошло вот, ну, в связи с Петром Даниловичем. Ну, это то, что по Московской Церкви. Ну, а так все по братству. Давайте мы совершим молитву и перерыв будет.